Радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И социолог, заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
20 марта депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки к закону о политических партиях. Эти поправки подразумевают некоторое послабление по регистрации политических организаций. Как ожидается, окончательное третье чтение состоится 23 марта. О намерении создать свои партии в эти дни заявили российские националисты Борис Березовский, Михаил Горбачев. Создает свою партию Михаил Прохоров, а лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов назвал начавшуюся партийную реформу политическим сатанизмом, предрек возникновение множества насекомых монстров, сотен прыгунов и призвал находящихся в здравом уме граждан не подавать заявки в Минюст для регистрации своих партий. Единственной достойной партией будет та, которая не станет участвовать в этой сатанинской оргии, успешно организованной нашими российскими демиургами от власти, заявил Эдуард Лимонов. Так что же происходит? Чем является политическая реформа? Либерализация режима или очередным кремлевским симулякром? Во всем этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801, а нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Владимир Александрович, я хотел бы вначале, чтобы вы выразили свое отношение к этому явлению, да, которое так грубо назвал Эдуард Лимонов. Ну, давайте, Владимир, с вас начнем.
Ну, действительно, та политическая реформа, которая была анонсирована Дмитрием Медведевым, и конкретно закон о политических партиях, который сейчас проходит принятие, это, конечно, реакция на те протесты, которые проходили в Москве, в других городах после думского голосования декабрьского. И понятно, что задача, которую ставили перед собой власти, с одной стороны, частично, так сказать, продемонстрировать свою отзывчивость, а с другой оставить ключевые рычаги контроля. Собственно, если мы посмотрим на те поправки, которые сейчас принимаются в закон о политических партиях, они касаются только положения о минимальной численности партий, но в то же время оставляют все другие нормы и закона о партиях, и законодательства о выборах практически неизменными. Ну, я бы провел такую параллель. Вот представим себе, что в какой-то стране там принято считать, что дважды два — это не 4, а 104. Прошла демонстрация рассерженных математиков, в итоге власти решили, что хорошо, будет дважды два — 44. Ну, с одной стороны, мы понимаем, что, конечно, как бы от этого ответ правильным не становится. С другой, мы также должны понимать, что если удалось надавить на власть и заставить отказаться от тезиса о том, что дважды два — это 104, то, в общем, можно ожидать, что если будут еще какие-то более серьезные демонстрации, более серьезные протестные акции, то, возможно, удастся добиться, что однажды дважды два таки будет 4.
Александр, тоже к вам вопрос.
Ну да, ну здесь здорово Владимир сказал, но мне представляется, что... Что-то я даже удивлен, почему раньше этого не произошло. Я имею в виду не выступление трудящихся, а вот послабление некоторой вот формальной либерализации режима. Дело в том, что уже паровым-то катком прошли достаточно давно, и многое из того, что могло быть альтернативой и в гражданском обществе, и в политическом пространстве, просто уничтожено. И главное, что все-таки не такая большая готовность выступать. Ну, Москва, там некоторые крупные города, города, но в основном-то люди не готовы выступать, и политические активности у нас, я думаю, что невысока потенциальная. В этом смысле, конечно, допускать различные партии, а почему бы и нет, это первое. Это демонстрировало бы замечательную вот отзывчивость, хорошее слово Владимир произнес. Это показало бы открытость, либеральность и так далее. С другой стороны, ведь множество различных партий, они все равно не будут участвовать. И раньше не все партии участвовали в выборах, когда было множество партий. У нас и блоков много было. И они никаким образом не повредили бы режиму. Сейчас бы, тем более, что командные высоты. А какие командные высоты? Это средства массовой информации. Это прежде всего, это телевизор, там, пресса, ну, различного рода. Но не дается контролировать интернет. Существующий все равно административный ресурс, который используется активно и в избирательных кампаниях, и просто-напросто в естественной жизнедеятельности законодательных собраний и так далее. Все это есть инструменты власти. Суды, конечно, которые, собственно говоря, перестали быть судами, а некоторыми инструментами и продолжением административной власти. И здесь, конечно, а почему бы не допустить? Здесь сколько угодно можно бороться, даже снизить различные барьеры, которые существуют. И еще один очень важная вещь. Вот Жириновский дважды назвал две разные цифры, но очень близкие. 30 миллионов и 35 миллионов. Столько стоит, по его представлению, оценке экспертной, вот стоимость партии в год. Это не такие уж и маленькие, но небольшие деньги одновременно, смотря для кого. Для многих партий просто будет, ну, невыносимо вот эти финансовые расходы, которые необходимы для проведения в обязательном порядке по требованию Минюста, там, съездов, конференций, федеральных бюро и так далее. Страна-то большая, приехать с Дальнего
Востока. Аренда помещений.
Да, это очень много всего. Поэтому это не так просто, и множество партий не будет в силу даже вот этих неограничений, барьеров и, естественно, финансового, экономического характера. Поэтому я думаю, что существенно здесь ничего не произойдет для режима. Даже если некоторые оппозиционные партии, воспрянув духом, реорганизуются и станут где-то представляться в законодательном собрании, даже в Госдуме, принципиально система-то она не меняется.
Вот. Владимир, у меня к вам такой вопрос. Прежде чем мы обсудим вот те партии, о которых объявлено, да, что они создаются, мне интересно ваше мнение и ваше, Александр, также относительно будущего системной оппозиции. Ну, например, да, «Справедливая Россия» по очереди, да, ЛДПР и «Яблоко».
Я думаю, что ничего страшного с партиями существующими особенно не случится. Более того, я думаю, что вот если будущие избирательные кампании будут проходить под тем же лозунгом, который доминировал вот в думском голосовании, то есть голосовать за кого угодно, кроме «Единой России», то скорее бенефициариями будут выступать прежде всего уже существующие партии. Новым партиям, тем, которые только будут возникать, будут регистрироваться, будет довольно тяжело, не только по тем причинам, о которых сказал Александр, но главным образом потому, что не так много действительно ярких и заметных фигур на региональном и местном уровне. А не надо забывать, что на самом-то деле главной задачей партии ближайших лет будут именно участие в региональном выборах. Думские выборы у нас по календарю пройдут только в 2016 году, а уже в 2013 году партиям предстоит участвовать в выборах региональных, и от того, насколько они, собственно, смогут привлечь какие-то яркие фигуры, ярких политиков, собственно, и зависит их успех.
Спасибо, Владимир. Продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие уроки должно извлечь цивилизованное сообщество из драматических событий в Тулузе? Об этом историк и журналист Анатолий Копейкин, Франция, политологи Юрий Рубинский, Россия, и Заев Ханин, Израиль.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Ризенков. Сегодня у нас в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Александр, а у вас какой вообще прогноз относительно будущего дня? Ну, смотрите, вот смотришь так вот, «Справедливая Россия» сейчас... Постоянно идут, да, внутренние конфликты, и непонятно, что саратовские, по-моему, справедливые росы, они потребовали снятия Сергея Миронова с лидерской, да, должности. Смотрите, какой конфликт развернулся в Яблоке в Санкт-Петербурге тоже, да, такой как бы очень угрожающий. Вот, собственно говоря, что вы думаете о будущем системной оппозиции?
Ну, в принципе, я согласен с Владимиром, что существенно ничего не произойдет, скорее всего, хотя, возможно, некоторая маргинализация. Но, опять-таки, вот смотрите, тенденция. Справедливая Россия, она, собственно говоря, в некоторых регионах хорошо себя демонстрирует на выборах, достаточно мощный у них корпус депутатский есть, но выборы президентские показали, что не очень охотно идут за этим лидером. Все-таки есть сомнения у избирателя. Она постепенно маргинализуется, если сравнить с результатом предыдущим. То же самое, возможно, и с Яблоком будет. Ну, потому что, возможно, другие альтернативы. Кроме того, ведь то, что происходит сейчас в Петербурге, это, в общем-то, мне так представляется, это спецоперация все-таки смольнинская. В большей степени, вот, связанная с Галкиным, Натягом и позицией Резника здесь. Это все-таки вот внешнее отношение, хотя потенциал, конечно, конфликта всегда существует, поскольку все мы человеки. Но здесь бы я обратил внимание на то, что все-таки про ярких лидеров. Я согласен, да, нет ярких лидеров. Но ведь яркость, она создается яркостью ящика в значительной степени. Если говорить про интернет, не так много людей специально политически смотрят в интернет и после этого каким-то образом действуют, и тем более ходят на выборы и определенно голосуют. Это какой-то сегмент общества, не все общество. Но все общество, ну, может быть, большинство в обществе смотрит вот этот телевизор. Пустить туда человека, чтобы он проявил свою яркость, сделал собой ярким, каким-то образом проявил свой интеллект, заботу о какой-то части избирателей, народа, но это очень трудно. В этом отношении, опять-таки, я повторю свой первый тезис, контроль над средствами массовой информации, контроль над культурными ресурсами, контроль над возможностью вот этой альтернативной повестки дня, возможностью заявить себе и конкурировать, ведь отсутствие дискуссии по поводу программы реально на выборах президентских даже показало, что очень этого боится власть нынешняя, нынешний режим. Именно поэтому нет дискуссии. Именно поэтому не допускается, не создается, ну, не могут проявиться яркие лидеры. Мы вспомним даже французскую революцию. Как появился Робеспьер? Именно в дебатах перед выборами. И тогда многие революционные деятели, и у нас тоже. И что было у нас перед 90-м, 91-м годом? Это яркие лидеры, которые возникают на основании дискуссий, на основании появления в средствах массовой информации. И таким образом они могут действительно возглавить что-то. И могут появиться организации, которые возглавляются этими лидерами. В отсутствии вот этого пространства информационного, свободного, возникает, естественно, такая штуковина, как отсутствие, вот, невакантность власти, да, как сказал бы вот историк французский Франсуа Ферре. Власть уже вроде бы занята, и она занята не только по факту, как вот Медведев передает власть вот Путину, Путин, Медведеву и так далее. Она не занята даже в глазах, в сознании граждан, которые, ну, а других-то они говорят нету. А других нету, потому что все занято. И занято именно вот пропагандистски, агитационно ресурсом, который подконтролен властями центральными. И отсюда возможности, реальные возможности у человека, у партии, у организации, у гражданского общества самоорганизоваться каким-то образом, поскольку без лидеров трудно самоорганизоваться вообще-то, особенно в публичном политическом пространстве, очень минимальны.
Я бы не согласился с тем, что вот возможности совсем минимальные, и от как бы, альтернатив существующей повестки дня совсем уж избиратели далеки. Опыт показывает, что избиратели, в общем, не дураки, и тогда, когда у них появляется возможность реального выбора, они голосуют в соответствии со своими представлениями о том, как относиться к нынешнему режиму, к статус-кво. Очень характерная деталь, вот одновременно с голосованием президентским 4 марта прошли выборы в муниципальных советах Москвы, и там «Единая Россия» официально не выдвигала своих кандидатов, они официально шли как самовыдвиженцы, тем не менее во многих муниципальных округах, районах московских избиратели проголосовали за кандидатов от иных партий. Сейчас там в некоторых, не во всех, конечно, муниципалитетах получается такая замечательная конфигурация «все против Единой России». Это немножко напоминает такой советский анекдот о том, что такое дружба народов. Спрашивали армянское радио. Армянское радио объясняло так очень неполиткорректно. Это когда армяне, грузины, русские, евреи объединяются и идут пить морду азербайджанцам. Вот примерно то же самое может сложиться в случае, если такой негатив по отношению к существующим властям и к существующему порядку положения дел в стране будет нарастать. И я совсем не исключаю, что там и коммунисты, и Яблоко, и Справедливая Россия, и какие-то другие новые, пока еще неизвестные партии на региональном и на муниципальном уровне будут сотрудничать в деле противодействия Единой России. Неважно в данном случае там есть доступ к телевизору или нет, ну вот на муниципалитетах московских, ну какой там был доступ к телевизору?
Ну там сейчас как раз и идет, да, такое.
Да, там идет, и я думаю, что те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас вот на таком локальном уровне в столицах, они через какое-то время вполне могут перекочевать и в другие регионы, везде, конечно, будет очень по-разному, но я бы не стал говорить о том, что, ну вот, все, так сказать, у властей есть контроль над телеящиком, и от других партий ничего не зависит. Это все-таки, ну, такое сильное преувеличение.
Ну, я согласен, что сильное преувеличение, но я бы обратил внимание вот на чем. Что, конечно, не, с дуростью никак не связано то, что люди идут, не идут, повестка дня есть или нет. Но я обратил внимание на негативную мобилизацию, которая существует. Народ выступает против Единой России, но, собственно говоря, и партии какие-то выступают против Единой России. Единственный лозунг позитивный – это за честный выбор. Что это такое, не совсем понятно, да? Ну, вроде бы, чтобы считали хорошо, и чтобы всем было все понятно. Но это техническая задача. Более существенных вот таких программных требований, как выработка их, и более того, дискуссия по поводу вот этого существа, она отсутствует. И когда оно будет, ну, Бог, дай бог, чтобы, конечно, в муниципалитетах и люди, которые вокруг муниципалитетов, хотя на муниципальные выборы уходит обычно не очень много людей, они как-то сформировали вот эту повестку дня и новые задачи, какие-то представления об этом будущем счастливом и светлом. Но вот я, конечно, может быть, просто от природы пессимист больше. Я очень осторожен, поскольку слишком много в истории нашего Отечества как раз показывало, что хоть и не дураки люди, но ведут они себя не всегда рационально и разумно, особенно в отсутствии четко понятых своих интересов и четко поставленных задач, которые никто не ставит.
Владимир, а на самом деле ближайшие региональные муниципальные выборы, они в середине октября этого года. А как, по вашему мнению, возможно ли участие вот новых партий, которые еще не зарегистрированы, которые только подали заявку в Минюст, участвовать в этих выборах, они смогут или нет?
Ну, они даже еще пока Минюст заявку не подали, да, они только говорят, что они собираются. Но на самом деле, вот я не знаю, какой окончательный будет вариант принят закона о политических партиях. Если следовать букве сегодняшнего закона, то на самом деле ежегодно в январе Минюст должен опубликовать реестр зарегистрированных партий, которые, собственно, к участию в выборах только и допускаются. И, соответственно, если эта норма останется неизменной, а похоже на то, что она останется такой, как она была раньше, то, соответственно, к осени вновь зарегистрированные партии просто не успеют принять участие в выборах. Более того, значит, есть вероятность, что они и весенние выборы марта 2013 года тоже могут пропустить, потому что там есть определенный календарь назначения выборов. Выборы назначаются перед Новым годом в декабре и Таким образом, участие в выборах еще может отложиться. Еще раз повторю, если вот прежняя норма останется неизменной в окончательном варианте закона. То есть, конечно, власти заинтересованы в том, чтобы максимально, ну, как бы отдалить по времени вот, неприятный для них, возможно, момент участия новых партий в выборах. Но я уж не говорю о том, что сам процесс регистрации партии даже по новому закону будет, скорее всего, очень непростым, потому что у Министерства юстиции большой набор инструментов для того, чтобы воспрепятствовать регистрации новых партий. Собственно, вот даже прежняя норма, это драконовская, 45 тысяч, она ведь не была препятствием, скажем, для той же партии Парнас. Они, так сказать, собрали там 45 тысяч подписей людей, которые заявили о своем участии. Им отказали в регистрации вовсе не потому, что у них недостаточно было членов, а нашли другие поводы. Я совсем не исключаю, что такие же поводы найдутся и для тех партий, которые заявляют о своем намерении регистрироваться сейчас. Поэтому как бы еще большой вопрос, как этот закон будет реально воплощен на практике.
Да, ну там принята поправка такая, что 3 месяца регистрации. Да, Минюст он обязан сказать той партии, которую он регистрирует, в чем ошибка.
Да, да, ну, вот как бы можно 3 месяца людей пускать всякий раз по кругу, говорить, то у вас то неправильно, то у вас это неправильно, устроить такой замок Кафки, значит, чего-чего, это наши чиновники умеют,
да,
делать.
Да, это единственное, что они умеют очень хорошо делать. Да, но другой вопрос, конечно, это тема, которая сейчас широко обсуждается в интернете, в частности, это создание националистических партий в стране. Их пока, насколько вот известно, точно уже как бы ожидается, что будет создаваться 2 партии. Это лидер движения «Русский» Александр Белов создает свою партию, а на базе «Русского национального движения», «Русского гражданского союза» и бывшего ДПНИ создаются другая партия Владимиром Тором, Константином Крыловым. Она будет, кстати, называться либо Национально-демократическая партия, либо Российская национально-демократическая. Ну, пока еще неизвестно, но так примерно. Вот меня интересует ваше мнение, ну, немножко пока мы успеем, буквально до новостей. Давайте у вас спросим, Александр, ваше мнение, вы считаете, это серьезная угроза какая-то вообще гражданскому обществу или нет создания, или наоборот?
Это? Ну, во-первых, я считаю, что это часть гражданского общество, те или иные группы, которые имеют такие интересы. Другое дело, что не всегда все части гражданского общества могут на нем восприниматься позитивно и действовать позитивно. Что касается вот, угрозы там, демократии и так далее. Ведь в значительной степени это будет зависеть от 2 основных факторов. Первый – это вот, развитие социально-экономической ситуации. Но здесь и социальные, и экономические. Они могут быть не обязательно друг с другом вот так тесно связаны. Ну, например... Например, вот такая очень простая вещь. То, что происходит в некоторых регионах, это дерусизация, я бы сказал, населения. Да? Вот когда, ну, например, бывшие некоторые республики советские, автономные, которые стали вот частью Российской Федерации новой, там же теперь уже русских почти что нету.
Да, Александр, простите, да. Мы перейдем на новости, а потом продолжим обязательно тему. А я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире Радио Свобода, программа «Во имя и мир». Главная тема – провокация и эволюция. Опыт России 100 лет спустя. Повтор интервью с профессором Ричардом Спенсом. Ведущая Ирина Лагунина. О продолжении программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях политолог Владимир Гельман и социолог Александр Дука. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Французские власти опровергли сообщение об аресте в Тулузе экстремиста Мохамеда Мира, подозреваемого в убийстве 7 человек. Он по-прежнему блокирован полицией в квартире одного из жилых домов. На место событий прибыл президент Франции Николя Саркози. В Казани сегодня взят под стражу еще один полицейский по делу о гибели задержанного Сергея Назарова, скончавшегося в больнице после издевательства в отделе полиции «Дальний». Приволжский районный суд изменил меру пресечения для бывшего участкового уполномоченного Ильшата Гарифуллина с домашнего ареста на содержание в следственном изоляторе. Он обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили Александра Ткачева на посту губернатора на новый пятилетний срок. За него проголосовали 57 депутатов из 62 присутствовавших на заседании. Против выступили четверо. Парламент Южной Осетии сегодня принял отставку генерального прокурора самопровозглашенной республики Теймураза Хугаева. За проголосовал 21 депутат из 26, сообщает Интерфакс. Просьбу освободить его от должности по собственному желанию Хугаев подал вчера. Совет Безопасности ООН принял в среду заявление, которое поддерживает мирные предложения специального посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана. Освобожденная в среду в Сомали британская заложница Джудит Тебат прибыла в столицу Кении Найроби. За 56-летнюю британку был выплачен выкуп, собранный ее родственниками. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни, одержал во вторник победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканской партии, состоявшихся в штате Иллинойс.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Сегодня мы обсуждаем начало партийного строительства в России, создание новых партий, будущий политический ландшафт страны и сегодняшние планы оппозиции в частности. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Александр, вы имели в виду, когда мы говорили о создании националистических партий в России, ну, в частности, вот я приведу мнение лидера «Яблока», да, Сергея Митрохина. Он сказал, что после создания этих партий начнется агитация националистических партий в стране, а она вызовет соответствующую реакцию в регионах. И там будут создаваться свои партии, что приведет, по словам Сергея Митрохина, к усилению сепаратистских и фундаменталистских настроений в России, а затем вообще в целом к дезинтеграции страны.
Ну, фундаменталистские настроения и без партии хорошо очень развиваются в нашей стране. И, например, шариатский суд существует в некоторых регионах на полуофициальных основаниях. Все об этом знают. Где найти всех этих судей? И вот параллельное судопроизводство, параллельные законы существуют. Здесь с партиями это не связано. Здесь, возможно, же ведь не только вот какой-то татарский национализм, который достаточно активен в последнее время, какой-нибудь другой, но и русский национализм в том числе. Причем основания для этого могут быть совершенно разные. Ну, например, Бартко сказал, что вот новой конституции необходимо, конечно, заменить слова вот «мы многонациональный российский народ», слова «мы русский народ» и присоединившиеся там другие народы. Вроде бы и да, и нет. Но вот как это будет прочтено различными гражданами? Не будет ли это стимулом для создания действительно истинно русских организаций? Не будет ли это стимулом для нерусских, например, организаций политизироваться, поскольку они будут выступать против вот такой формулировки в Конституции? Множество вопросов. То есть, когда я говорю, что это множество факторов, и политические в том числе, это деятельность политических акторов существующих, деятельность властей, потому что иногда, и не только в нашей стране, во многих странах, разыгрывается властями националистическая карта, каким-то образом подпитываются националистические движения для того, чтобы в условиях вот этой нестабильности создавать стабильность своей власти. Вот поэтому я говорю, что множество факторов, которые действуют на создание. А как это будет влиять? Ну, безусловно, это усложнит политическую, социальную жизнь, культурную жизнь. Но ведь в значительной степени, когда более-менее стабильная ситуация и решены основные вопросы взаимоотношений между этносами, социально-культурными группами, я думаю, это не является опасностью. Другое дело, в условиях социальной нестабильности, в условиях условиях конфликта, в условиях резкого неравенства, которое существует. Ну, например, если лидер одного региона говорит, что деньги Аллах ему дает, а все же знают, кто такой это Аллах, за Аллахом скрываются все остальные налогоплательщики вообще-то в этой стране, то это вызывает какие-то негативные реакции. То есть внутренняя политика самых властей режима, она может провоцировать националистические организации. И не обязательно это будет официальная организация. Хорошо, что будут официальные организации. Они более контролируемые, они вынуждены по правилам играть, и здесь есть возможность ограничения их. И с точки зрения гражданского общества, как контрпропаганда, дискуссии и так далее, так и с точки зрения властей, которые должны следить за выполнением Конституции и выполнением Уголовного кодекса.
Владимир, у меня к вам вопрос. Вот на самом деле, знаете, если, допустим, Минюст начнет регистрировать русские, российские, русские именно, да, националистические партии, то, в принципе, он не должен будет регистрировать, ведь, допустим, какие-нибудь, ну, я не знаю, те же татарские, да, националистические партии или из других регионов. То, о чем Путин писал, что надо категорически в своих статьях предвыборных, что надо категорически запретить, ни в коем случае не позволять никому даже близко создавать региональные партии. Вот это уже, да?
Ну, региональные партии не предусмотрены и действующим законом, и, насколько я знаю, не предусмотрены и в новом законе, который сейчас вот будет принят. Поэтому с этой точки зрения опасностей особых я не жду. Другое дело, что вот, есть и будут партии, которые будут регистрироваться по этому закону, а есть всевозможные общественные движения, которые, вообще говоря, и особенно в партиях-то не нуждаются, это совершенно разные формы организаций. Какие шансы будут у новых партий, которые там сейчас создаются, сколько их будет, кто из них пройдет регистрацию, кто не пройдет, кто и когда из них будет выступать на выборах и сколько голосов получит, ну, на мой взгляд, пока просто обсуждать преждевременно. Мы не можем предположить, какая там возникнет конфигурация. Понятно, что сейчас очень много деятелей заявляют о том, что они там хотят создавать свои партии, ну, как бы от намерений до реального участия в выборах, в общем, немало шагов, поэтому, ну, как бы, обсуждение этих вопросов примерно напоминает, как мы там обсуждаем всякий раз, вот накануне старта там футбольного чемпионата, какая команда в 13-м туре с каким счетом с другой командой сыграет. Ну, в общем, занятие интересное, но довольно бесперспективное. На мой взгляд, важно другое, важно то, в какой мере эти партии будут конкурировать, откусывать голоса от «Единой России». А, это вот одна, так сказать, модель, одна схема. Все против партии власти. Либо они будут конкурировать друг с другом, что, я думаю, являлось бы крайне желательным для властей, которые вполне, так сказать, были бы довольны, если там либералы, левые партии и националисты враждовали бы друг с другом, а оставили бы, как бы, львиную долю ресурсов и голосов за единицу.
На звонки Валентина Зайзани, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как известно, партии-то нужны для того, чтобы взять власть в свои руки. Но Эдуард Лимонов, например, считает, что для того, чтобы свалить власть, как раз партии-то и не нужны. Для этого достаточно общественных движений. Это первый вопрос к вам. Действительно ли это так? Вот. И второе, я хотел сказать, что сейчас вот довольно много обсуждается следующее. Это такой посыл, что оппозиция совершила ошибку, поскольку стало меньше собираться народу на митинги и на движения. Мое мнение такое, что это вовсе не от этого. Просто народ не видит возможности для осуществления своих стремлений. Вот как вы считаете? Спасибо.
Ну, кто? Да, Владимир, пожалуйста.
Что касается роли партий. Понятно, что, да, в нынешней политической системе партии и ныне существующие, так называемые системные и вновь создаваемые, конечно, не имеют возможности прийти к власти в результате победы на выборах. Для этого необходимо сменить политический режим. Тем не менее, я вовсе не считаю, что задача создания новых партий, борьбы за голоса избирателей является такой уж совершенно бессмысленной. И опыт свержения, если так можно сказать, других авторитарных режимов, которые практиковали выборы нечестные, неконкурентные, показывает, что на самом деле капля камень точит, и размывание режима изнутри партиями и давление на его извне общественными движениями все в конечном итоге работает. Другое дело, что да, вы совершенно правы, сейчас вот по итогам там, того, что произошло 4 марта, наблюдается такой спад активности, упадок численности участников протестных акций, и это действительно серьезный такой вызов для оппозиции продумать грамотную, осмысленную стратегию. Понятно, что, так сказать, развалить российский политический режим и посредством нескольких демонстраций и митингов, в общем, не удалось, и от, так сказать, попыток такого штурма оппозиционерам придется переходить к длительной осаде.
Я бы еще уточнил, что вообще-то партии не только для того существуют и создаются, чтобы захватывать власть. Более широкой функцией у них – это воздействовать на власть, влиять на принятие решений. В этом отношении, конечно, возможно, партии, которые не являются правящими, наступают в коалицию. Во-вторых, возможно, партии, которые специфическим политическим методом мобилизуют население, подвигают требования, проводят дискуссии через средства массовой информации и иным способом. И это чрезвычайно важно. В действительности, в мире не все партии, которые существуют в мире, принимают участие в выборах. Это вполне понятно. Не все могут, и не все даже ставят такую задачу себе. Но все ставят задачу повлиять на существующую политику. В этом отношении, конечно, даже если партии, вновь созданные какие-то, не смогут непосредственно вступать вот в это пространство осуществления власти, принятия законов и так далее, исполнения законов, они могут вполне нормально, естественно, на законных основаниях уже действовать в политическом пространстве как группы, который выставляет определенные требования и пытается добиться их различным способом. Чего могут быть лишены общественные движения, организации нового рода, поскольку у них другие функции. А вообще-то изменение режима не только через партии возможно, а через государственный переворот. И в странах очень много было этого. Но и мне кажется, что здесь, что касается вот всплеска политической активности и некоторого упадка, ведь это связано, с одной стороны, действительно усталостью. Ну, сколько можно ходить? И вроде бы ходит человек. Подвижки есть, но они не настолько действительно серьезные подвижки. Это вот инициативы законодательной власти существующие, ныне даже вот тот закон, который, поправки к закону, который мы обсуждаем. И здесь видно, что испугался-то Кремль-то. Очень серьезно испугался. И действительно, вот это давление улицы, давление общественных организаций существенно. Но это не так зримо, не так видно. И в этом отношении, конечно, возможно разочарование. Просто народ не видит. А вот мы требуем, а ничего вроде бы не происходит. Происходит и много чего. Я просто хочу сказать вот зрителям, что не надо отчаиваться. Более того, надо воодушевляться тем, что есть.
Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Вопрос Владимиру Яковлевичу. Владимир Яковлевич, вы в своих публикациях неоднократно говорили о том, что существование националистической партии, это, в общем, выбивает определенный козырь из Кремля, так как до этого они говорили, голосуйте за нас, а если вы не будете голосовать за нас, то придут националисты, и они научат вас, в кавычках, родину любить. На ваш взгляд, современное националистическое движение – это наследники Хомякова и Аксакова, или степень радикализации, ну, в худшем смысле, в националистических движениях слишком велика? И, на ваш взгляд, какую часть электората системных партий они могут забрать себе? Я думаю, что это, скорее всего, коммунисты и партия Жириновского. Спасибо.
Да, ну, я должен сказать, что националистическое движение, точно так же, как и либеральное, и левое в России крайне неоднородно, вот уже сегодня даже прозвучало, что там две партии пытаются организовать, я думаю, что реально попыток будет даже больше, и понятно, что это связано с тем, что там действительно есть и более умеренные, и более радикальные политики, и с тем, что помимо, так сказать, национального вопроса, их разделяют еще и там разные отношения к экономической системе и много чего еще. Но это нормальный, естественный процесс, и было бы странно, ну, как бы, ожидать чего-то иного на начальной стадии формирования этих партий. Какова их, возможно, электоральная база, пока судить рано. Если мы посмотрим, однако, на результаты голосований 90-х годов, когда в выборах думских принимали участие различные партии, в том числе выступавшие под националистическими лозунгами, мы увидим, что радикальные националисты получали очень мало голосов избирателей. И действительно, такие лозунги радикальные, они, в общем, не привлекают большое число сторонников. Поэтому я, вот, исходя из прежнего опыта, не стал бы очень так всерьез предполагать, что там радикальные националисты соберут очень много голосов, если ситуация в стране будет более или менее стабильной. Я, однако, не исключаю, что если вот всевозможная напряженность, связанная там с ситуацией на Северном Кавказе, о чем уже Александр говорил, будет нарастать, то да, это вполне может в определенной ситуации сыграть на руку и радикальным националистам. Но сейчас, я говорю, делать какие-то предположения, в общем, было бы преждевременно.
А у меня вопрос такой. Знаете, это Эдуард Лимонов, да, лидер партии «Другой России», незарегистрированный. Он призвал вообще не регистрировать партии, то есть не играть, собственно говоря, в эту игру, которую он так вот обозвал. Но при этом член исполкома «Другой России» Сергей Аксенов сказал, что «Другая Россия» все равно будет подавать заявление на регистрацию. В общем, непонятно, как у них там это складывается. Но дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, из всех, кто вообще сейчас объявил о созданиях партии, пожалуй, только один, Борис Березовский, вообще следует политике Эдуарда Лимонова. Он сказал, что он собирается создавать, да, христианско-демократическую партию «Воскресенье», да, но при этом регистрироваться не будет. И потому что, ну, главная задача сокрушения воровского режима, как можно пойти к преступнику, который осуществляет воровской режим, да, и попросить его себя зарегистрировать, чтобы его разрушить, так сказать, дома. И вот мне интересно ваше мнение, да, Владимир, Александр, вот что такое будет с христианско-демократической партией «Воскресенье», да, как это будет выглядеть в перспективе? Да, ну вот давайте, Александр, с вас.
Но я мало склонен рассматривать некоторые фантастические предположения, которые, ну, почему фантастические, непонятно вообще ничего.
Не, ну, появятся члены в России, я так понимаю, этой партии. Они будут зарегистрированы только в руководстве этой партии.
В Лондоне. Понятно.
Они будут на нелегальном положении, что ли, в России?
Нет,
или что,
это будет просто члены иностранной организации, соответствующим образом, скорее всего, они должны будут, как я понимаю, логику вот нашего законодательного процесса, в конце концов, регистрировать свою деятельность, даже как в американском обществе, государстве, как агенты чужого государства или чужой, в общем-то, какой-то страны. Потому что не обязательно быть гражданином для того, чтобы действовать в интересах чужой страны. Это понятно. Я думаю, что найдутся вполне законные основания для того, чтобы власти смогли расправиться с этими людьми, которые будут просто пешки в игре господина Березовского. Но сама идея христианско-демократическая, конечно, но она пока не очень находится, я думаю, себе, вот, и не очень найдет даже вот сторонников так массовых, чтобы была серьезная какая-то партия. Другое дело, что у нас очень стремятся политизироваться наши, вот, наши официальные церкви. Особенно это касается, конечно, Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Вот они хотели бы создать, я думаю, что организацию. И в действительности мы видим, что очень активно в публичное пространство, не только политическое, вторгается вот Русская Православная Церковь. Что, конечно, весьма негативно. И это может послужить большую, ну, служить такую плохую службу. И не только демократии, собственно говоря, а я думаю, что и нашему государству, и нашему гражданскому неокрепшему обществу.
Владимир, а вам как видится христианская демократическая партия Бориса Березовского?
Да никак. Я думаю, что то, что говорит Березовский, в общем, ни один человек нормальный не воспримет всерьез.
А Михаил из Московской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, я глубоко убежден, что вот идея множественности партий и так далее, то, что сейчас дискутируется, конечно, это все делается для отвлечения наших граждан от решения кардинальных вопросов и кардинального вопроса. Представим себе, что участники этих выходов на площади решили все проблемы. И что мы получим? Вот представьте себе такую гипотетическую ситуацию. Удовлетворили. И что мы получим? Мы получим одних воров, сменят другие. И все. А центральный вопрос каков? Верните сырьевой блок государству, а все остальное это просто ужинки и, так сказать, проплаченная возня мужчинная. Все, спасибо.
Спасибо, Михаил.
Да, но я должен сказать Михаилу, что на самом деле значительная часть сырьевого блока, о котором он говорил, находится под контролем государственных компаний. И «Газпром», и «Роснефть» – это государственные компании. Многочисленные истории, связанные там с злоупотреблениями в нефтегазовой сфере, в общем, неоднократно появлялись в средствах массовой информации. Мы видим, что как бы формально государственная собственность этим злоупотреблением никак не препятствует. Поэтому все разговоры на тему того, что вот как бы вернуть значит, сырьевой блок народу, в конечном итоге упираются в одну очень простую вещь. Как раз народу, да, в лице избирателей, деятельность государственных компаний и в целом бюрократии никак не подотчетна. А не подотчетна она просто потому, что не действует механизм политической конкуренции и сменяемости власти. Да, можно говорить о том, что одни воры сменяют других. И, в общем, пример многих демократий показывает, что это совсем недалеко от истины. Но тот факт, что значит, воры могут лишиться власти в результате выборов, а те, кто находится в оппозиции, обычно занимаются всякими антикоррупционными разоблачениями и скандалами, стремясь тем самым ослабить позиции своих конкурентов на выборах и усилить свои собственные позиции, вообще-то препятствует коррупции. И ничего другого, к сожалению или к счастью, придумать не удалось. Понятно, что никто не найдет каких-то честных политиков и честных бюрократов, с Луны они на нас не свалятся. И единственный способ для того, чтобы, ну, не побороть коррупцию, ну, хотя бы, по крайней мере, ее существенно ограничить и ослабить, это политическая конкуренция. Другого, к сожалению, не дано.
Сергей нам пишет: «Господа, вы, наверное, заметили, как на прошедших выборах, дискуссиях и интервью день ото дня менялся Прохоров. У меня сложилось впечатление, что если бы предвыборная кампания продлилась еще месяц, Михаил выкинул бы такое колено, что за него пошли бы голосовать и бомжи. Могут ли олигархи тайно или явно участвовать в создании перспективной партии?» Вопрос такой, конец цитаты.
А почему нет? Собственно говоря, олигархи, ну, то, что я предполагаю, понимают вот слушатели под олигархами, такая же группа социальная, как многие другие. Многие социальные группы внутри гражданского общества, они, конечно, стремятся каким-то образом свои интересы реализовать, и достаточно мощно. И почему вы им этого не делать? И тут даже не особый, ну, секрет-то нету в том, что это возможно, и почему бы этому и не быть. Другое дело, что существует ли возможность для других групп это организовывать, поскольку существует все-таки неравенство возможностей. Оно принципиально в связи с тем, что ресурсы у разных групп различные. Здесь, да, есть проблема безусловная. Но бояться этого не следует, поскольку в той или иной степени действительно, первоначально Прохоров, вот это удивительный феномен же, человек, который активно выступает против основной части населения своими предложениями, высказываниями, собственно, олицетворяет. Вот то, что коммунисты назвали эксплуататорской сущностью власти, он, тем не менее, получает большое количество голосов от тех людей, которые, собственно, и страдают от него. Но поскольку существует другая проблема, нерешенная, принципиальная, важная, то, о чем говорит вот Владимир, это проблема конкуренции политической. Ведь когда вор конкурирует с вором, действительно уменьшается само воровство. Но не только. Это означает, что просто-напросто эта сфера становится прозрачной и понятной. И в ней уже многие другие интересы опрозрачиваются. Они становятся очевидными для избирателей, для участников политического процесса. И здесь невозможно, в меньшей степени, вернее, становится возможно вот это манипулирование, которое сейчас мы наблюдаем.
Я хочу сказать, что на самом деле, конечно, отчасти Прохоров стал таким бенефициарием протестных настроений, за него голосовали многие, кого не удовлетворял набор других кандидатов. Но не надо забывать, что Прохоров для многих людей, особенно молодых, это такая история успеха. И я знаю просто немало там студентов, молодых людей, для которых вот модель успеха чрезвычайно важна с точки зрения их жизненных шансов. Я бы сказал, что Прохоров получил довольно хороший такой задел, распорядится ли он им успешно с точки зрения партийного строительства, как он заявил, будущее покажет.
Геннадий Сергеевич, Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, гости. Вернитесь на Болотную, 120 тысяч человек стоит. Вот она, готовая партия. Почему не было ни одного лозунга? Почему оргкомитет не принял никаких попыток? А теперь о малых партиях. Бросили кость людям на места, чтобы они не мутили воду около губернаторов и занимались своим делом. Все это будет провалено. Сами подумайте, 50 партий по 500, это 25 тысяч. Что это для России? Да ничего. В который раз обманули народ. Спасибо вам, извините.
Вот, пожалуйста,
Я бы обратил внимание, прежде всего, на то, что значительная часть организаторов прямо заявляли, что это не политическая акция, не политическая организация, а просто-напросто они намерены таким образом мнение гражданского общества в отношении обмана заявить. Второе. Ведь, если я обратил внимание слушателей, если он видел хотя бы картинку того, как кто собирался, очень разношерстная публика. Здесь были и демократы, которые очень разные. Есть демократы вот яблочного типа, есть демократы такого правых сил типа, множество различных. Есть действительно люди, которые националистически ориентированы. Обижены-то были многие. Из этих 120 тысяч очень многие по-разному совершенно ориентированы. Можно найти десятки различных политических установок ориентации. Это первое. Второе. Говоря как раз о маленьких партиях, понимаете, партия, если она основана, конечно, это тип ее кадровая, и действительно нужно не обходить большое количество, это одно дело. Но часто партии, они обладают маленьким штатом для мобилизации больших масс. И это другой тип партии, и поэтому вполне возможно реализация задач у маленькой партии.
Спасибо, Александр. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. В эфире вы слушали «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Французская полиция нашла подозреваемого в нападении на еврейскую школу в Тулузе. Председатель Следственного комитета России занят разбирательством полицейского произвола.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Марина Салье сделала все, что могла.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Глускер о последствиях тулузской трагедии.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева. НТВ. Утро начинается с педофилов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».